Напиши, как ты ехал на пароходе. Я принялся было писать и написал несколько страниц, но потом заметил, что позиция от того, от кого ведется повествование, неинтересная, искусственная, и продолжать ее фальшиво. Это было то ли с позиции маленького Робинзона, то ли Давида Копперфильда, поэтому многие вещи описывать было просто невозможно, а без них становилось неинтересно, и я бросил. Мать мою это тоже, видимо, нисколько не удивило, так она сама начинала писать и бросала. Но она не могла мне подсказать причины неудачи. А я увидел ошибку, неосознанно, только почувствовав ее, и поэтому не знал, как ее исправлять. Потом мне мать говорила: «Запиши рассказы Екатерины Тимофеевны». Но я не знал, как приняться, как запомнить все, что она говорила, и зачем. Я принялся писать рассказ о полете на космической ракете. В нашем бараке в четвертой двери от автобусной остановки, если идти считать, жил Гарик. Я его не писал, потому что в тот момент, когда я описывал живущих там людей, я подумал, что это... ну, не пригодится, так как он жил там недолго. Так вот этот Гарик, высокий, худой, стройный молодой человек, фантаст, грезил ракетами и все мне подробно объяснял. Мы с ним любили гулять по зимней дороге мимо автобусной остановки до почты и обратно. И в этой повести фантастической, которую я принялся писать, мне хотелось его сделать главным действующим лицом. Но по-другому писать не умел, но наделить себя всеми чарами, всеми чертами, которые мне нравились в Гарике, бывшие самому приятно всегда быть героем рассказа. Повесть я задумал большую, начал ее издалека, с детства героя, а поскольку я лично дружил с Минькой, которая мне рассказывала о зэках, как они напились и устроили резню и так далее, то мне пришлось описать что-нибудь из того, как я был в гостях у него дома. И вот я описываю, как сидит его дядя, брат отца или матери, не помню, и рассказывает что-то, разглаживая и без того гладкую клеенку на столе ладошкой. Видимо, он так, по своей застенчивости, она бывает у крестьян, так содействовал своей сосредоточенности. Отец мой, прочитая это место, сказал, что я это сдул Толстого. Но вещь была не написана, брошена по тем же причинам. Мне еще очень сильно мешал Дэвид Копперфильд. Ну и целая куча других героев. Но самое главное, я не знал, зачем писать. Зачем? Теперь-то я знаю, что Екатерина Тимофеевна в рамках нашей жизни... Я знаю место героев моих в житейской жизни. И, по-моему, писатель – это человек, который, пользуясь приемом реалистических деталей, как ладошка, поглаживающая клеенку, занимается тем, что переоценивает вещи. Если они в жизни не получают ту оценку, что они, по его мнению, заслуживают. Такой своеобразный товаровед. Да, на общественных началах. Деньги-то ему платят за занимательность, а смысл его работы в этом переоценивании всего, что он видит. К Как только я узнал от Екатерины Тимофеевны о существовании домовых и чертей, ну, я инстинктивно, чувствуя правильность своего выбора, поделился своими знаниями с Минькой. Это было в промежутке между моим неудавшимся рассказом о полете на космической ракете, может быть, даже в тот раз, когда мы сидели у Миньки дома и слушали рассказ его дядьки, который разглаживал клеенку ладонью, чтобы не сбиться в такой необычной ситуации, когда его внимательно слушают. Отец Миньки, тощий, остроносый сторож с лесосклада, прекрасный огородник и плотник, построивший сам дом, в котором мы сидели и слушали этого мужичка, дядю Миньки. Его женщина, верующая, неграмотная, добрая, но с реалистической хваткой к деньгам. Она в доме всем заправляла, выдавала деньги. Два брата Миньки уже взрослые парни перед армией. Минькина сестра остроносая, как отец. Я мальчик, пришедший посидеть в затараканенном доме на краю стула, в очках, с огромным пренебрежением к этим людям, в то же время преклонявшийся перед всеми порядками этого дома, о которых мне вдалбливал мой отец. В старину, в любом доме слово старшего – закон, и старшим – почет и уважение, а подзатыльник, полученный за провинность, есть благоденствие и мудрая наука. Ну, закончив внимать рассказы Минькиного дядьки, а может быть, еще где-то посередине, Минька мне делает знак таким почтительным и тишайшим образом по отношению ко всей обстановке, как будто мы были на совещании академиков. Встал, где он получил перед этим точно такой же знак от матери, который я не заметил. Мы тихо проскальзываем из большой прихожей комнаты, где все сидят, за занавеску, висящую слева, откуда идет такой тишайший и почтительный дух тепла и съестного. Там для нас уже разлиты две тарелки молочной каши, удивительно непосахаренной, хотя что может быть проще, как насыпать молочную кашу сахарному песку. Но огромные тарелки едва съедобны для меня из-за этого. Отец-то у меня был сладкоежка и без пряника в кармане вообще никогда не ходил. Но в Минькином доме сахар – дело таинственное, запретное и невозможное. Только через 5 минут моего ковыряния ложкой в тарелке я начинаю привыкать к поданному блюду. Из-за занавески до нас доносится мерный голос рассказчика, сидящего под иконой с полотенцами. Но иногда, в основном, мы наслаждаемся своим детством и кушаем молочную кашу. И задумчиво рассеянно смотрим на семенящих по углам печки отряды тараканов. Тараканы с очень умненькими глазками снисходительно добродушно посматривают на нас, бедных изгнанников из большой комнаты, и шевелят усами. Пошевелят и займутся своими делами. Дела у них были как будто перемещаться друг перед другом по стене и полу, как императорские придворные. Я говорю Миньке: «Сколько тараканов, да?» «Это мало», – отвечает Минька, обгоняя меня со своей тарелкой. И я тоже начинаю шевелить ложкой побыстрее. Их бывает больше гораздо. Мать недавно их кипятком обливала. Если я вначале смотрел на них с ужасом, то теперь я к ним привык, они уже меня не пугают, а развлекают. И в моем голосе, как и в Минькином, появляется сочувствие тараканам. «Да, ага», – коротко отвечает он и укоризненно на меня шипит, чтобы я скорее заканчивал возиться. По интонации этого шипения я чувствую, что у нас могут отнять нашу еду. Но мне это кажется невероятным. На всякий случай, и чтобы угодить Миньке, я заканчиваю с тарелкой молочной каши. Минька уже давно стоит и тянет, шипя, толкая меня в бок. Тянет у меня из рук тарелку. Вот, может быть, именно как раз в этот раз я скороговоркой делюсь с Минькой своей верой в домового. «Конечно, есть домовой», – отвечал Минька. Но вообще-то, кроме радостного утверждения, я слышу в его голосе интонацию сомнения и игры. Вот уж от кого я не ожидал сомнения, так это от него. Я с надеждой спрашиваю его о чертях. Минька уже вошел в новую роль и с большей достоверностью и загадочностью говорит, что есть и черти. «Ну, а ты их видел когда-нибудь?» «Видел давно. А какой он черт из себя?» «Страшный. Ну, ты расскажи, как он выглядит. Голова у него есть?» «Есть. Какой он, какой он?» «Черный весь, черт, и с рогами. Точно видел? Сам? Точно. А как его можно увидеть, знаешь?» «Очень просто, в 12 часов». «А где же увидишь в 12 часов?» «Если захочешь, то увидишь». «Ну, можешь мне показать?» «Могу». Сердце мое радостно клокочет. А вдруг действительно это так? Вдруг они есть черти, и, стало быть, есть точно чудесный и страшный мир, где есть тайна и всякие волшебства? Минька, давай посмотрим на него сегодня в 12 часов. «Не, не хочу». «Боишься?» «Не». «А где его надо смотреть?» «Ну, 12 часов ночи, надо прийти на чердак с зеркалом и свечкой». «Ну, давай сегодня посмотрим чертей». «А где мы их посмотрим?» «На нашем чердаке нельзя». «Можно знаю, где?» – сказал я. «Где?» – спросил Минька. «Я уже мысленно видел эту лестницу, по которой мы будем забираться. Однажды я по ней спускался 1,5 часа от страха. Лестница была деревянная, старая, у 3-этажного деревянного дома на территории нашей военной части. В этом доме и жила Алла Белая, у которой я отнимал поздно вечером угольник, пока ее мать лежала на диване и спала. А она прятала свой угольник в халатике, и, отнимая его, я задевал нечаянно ее маленькие мягкие груди. А глаза ее черные горели, как сумасшедшие. Лестница эта вела с чердака. Она шаталась вместе с деревянным балкончиком под крышей. Страшно было вообще-то ступать на этот балкончик. Но он хоть и не шатался, а только представлялся падающим. Но качающаяся лестница была большим испытанием. И в основном надеждой на «а вдруг не свалится». Миньке я ничего не сказал про то, что лестница шатается, а сказал ему только Я знаю очень удобный чердак в одном месте. У нас в части, в деревянном доме. Для этого подходит любой чердак. Главное, чтобы был чердак. И 12 часов ночи, и все. Минька горячился и раздражался моим неведением. Когда отпросились... Да, тогда отпросись сейчас ночевать у нас. Переночуем у нас, а перед этим заодно в 12 сходим на чердак. Только надо достать зеркало и свечу. У нас в доме есть какое-нибудь зеркало, ненужное, маленькое годится, любое годится. Самое главное, чтобы зеркало было, и все. Ну, спроси. Минька махнула рукой. Ты что, сказал он? Тогда мать будет спрашивать, зачем это вам понадобилось. А что скажем? И нет у нас никакого зеркала. Я недоверчиво смотрел на него, но без всякой надежды. Самым маленьким зеркалом подходящим было зеркало в спинке дивана. Если пройти через большую комнату, в следующую большую комнату, только не квадратную, как первая, а длинную. Там ставили столы, и на свадьбу, когда провожали в армию, и у Миньки было две сестры, одной 13, другой 21, и трое братьев. Так вот справа стоял этот диван, который делал Минькин отец. Диван дермантинный, покрашенный желтой краской, под дерево, по углам всякая фигня, вроде цветочков, а посередине маленькое зеркальце, какие пудрятся, или брызгается одеколоном. А теперь его врезали в деревянную спинку, и в нем отражалась противоположная стена с самодельным шкафчиком для белья, гераниями и фотографиями на стене. Кроме этого зеркальца, которое, конечно, было вынуть нельзя, мне ничего в голову не приходило. Я только ждал того, когда Минька отпросится, чтобы мы немедленно сегодня посмотрели чертей на чердаке. В это время на кухне тихо и внушительно появилась сквозь занавески мать Миньки. Минька каким-то образом уже очутился около печки и поправлял кочергой неизвестно что в печке, а оттуда на секунду шевельнулось пламя, отражаясь в черной дверце. Я молчал и, с сожалением, не видел, чтобы Минька подступился к тому, чтобы отпрашиваться. Мать ему плавно дернула рукой, дала подзатыльник. Минька жалобно отступился от печки, а она ее закрыла, не заглядывая туда. Между ними произошел какой-то короткий разговор, как предыдущий, мелькнувший подзатыльник, только Минька грубовато жалобно оправдывался, а мать ему коротко отрезала. Никакой надежды у меня после этого уже не было. И в этот самый момент, совсем, по-моему, не вовремя, Минька сказал: «Мам, да, мам, а можно мы сегодня у Юрки будем ночевать?» Это было нашим самым любимым делом – ночевать друг у друга. Для меня был праздник отправиться к нему, ужинать у него парным молоком и чаем фруктовым с селедкой, а для него большая радость вырваться из своего дома, и он с увлечением шел к нам пить чай с сахарницей на столе и сливочным маслом, которое я доставал непременно, потому что сам не мог пить чай без масла. И мог пить чай без масла с одним хлебом только у него, но у него вступали в силу какие-то новые вкусовые законы, и все было иначе. И тот же песок был другой. Уже двух ложек не хватало на стакан вместо четырех, и хлеб другой. Он имел какие-то вкусовые оттенки, что меня отвлекало настолько, что я его мог есть, грустно согласившись с необходимостью без всего, с конфетой, например. «А зачем это?» – спрашивает его мать, строго оглядывая его. «Родители-то его не ругаются?» Я очень обрадовался, что мне представилось слово, и очень спокойно, мне-то было чего волноваться, а когда говоришь за другого, то чего волноваться. Говорю, нет, что вы, конечно, мои родители не ругаются. Тогда Минькина мать повернулась к нему и ласково сказала, покорми собаку, принеси воды, там осталось только два ведра, отнеси в баню корыто, одень мне синие штаны, и ладно, ночуйте сегодня у Юрки. Конечно, я не слышал всего, что она говорила, так как редко что-нибудь слышу, что люди говорят между собой. Обычно у меня туман в голове. И гораздо активнее я вижу перед собой то, что было 2 часа назад, или 5 минут назад, или 2 года назад, чем то, что происходит сию минуту. Но я помню, что его мать ласково сказала «Ниня». И отдала какие-то приказания небольшого характера. Вроде как покормить собаку или отвезти тачку к бане, что было на огороде в самом конце, где кончался сад и огород. И начинался орешник и всякий густой кустарник. Собака у них была молчаливая, черная, с белыми пятнами, сидела на цепи и представляла себя жалкое уродство, а не собаку. Это происходило от того, что общались с ней только через алюминиевую миску, когда туда наливали объедки. Поэтому эта собака на человеческом языке не могла 2 слов сказать и казалась мне немой. Под человеческим языком, конечно, я подразумеваю не язык слов, из букв, фраз, абзацев, а язык движения, повороты головы, выражение глаз, мимики и так далее. Что так бытует в общении наравне с речью и слов, иногда люди говорят одно словами и другое своим видом. Тогда им говорят, ты говоришь неправду. Я вижу это по глазам. Но это автоматическое и фигуральное выражение словесное идет от ленности мысли и от условности словесной речи. А на самом деле, может быть, все было рассказано руками или поворотом шеи, головы. Собака была молчаливым, уродливым существом, откормленным, но заброшенным и запертым от настоящей жизни, и вызывала жалость и страх, когда она угрюма, кажется, с бессильным и привычным злорадством, гремела и шаркала цепью по проволоке, наверное, за высокий забор, отделявший сарай с коровой от двора дома, мы с Минькой отнесли ему в миску еды. Вода приносилась в дом 2 ведрами на коромысле. Я пробовал носить, очень неудобно и больно плечам. Наверное, если носить целый день воду до огород, то, может, это и удобнее, хоть это трудно представить. Минька, наверное, только недавно освоил это коромысловое ношение воды, запросто мог, присев, подняться с 2 ведрами, едва колыхнув воду, и демонстрировал мне все это молча, но красноречиво пыхтя. К месту сказать, нос у него был особенный, всегда пыхтел и сопел. Ну вот мы с ним спустились и от бани, маленькой избы наверху огорода, и, проходя мимо черной смородины, нарвали ее в рот по Минькиному знаку, а потом счастливо идем по дороге к нам. Это та самая дорога, которую я много раз уже описывал. Она ведет, если идти в обратную сторону, в сторону, где озеро и ручей, и белый дикий мак, и куда я ездил позднее рисовать масляными красками, и куда я ходил с отцом гулять, и куда я собирался поехать однажды гораздо позднее с соседкой Александра Ивановича, оперного певца из столицы, который приехал к нам в городок зарабатывать на пенсию. Только теперь мы с ним шли в обратную сторону от всего этого, по направлению к автобусной остановке горисполком, где стоял наш длинный деревянный барак, то есть к нам домой. Кругом тишина, изредка проедет грузовик, мелькает в начинающихся сумерках мальчишки. Одни направлялись во враг, другие обступили какого-то другого пацана с чем-то в руках, кажется, с палкой, и сейчас, может быть, во что-нибудь будут играть. Третьи тоже куда-то идут, а мы уже скоро подойдем к кладбищу, где стоит большая липа. Ну, и оттуда уже виден наш дом. Дома мы пьем чай, играем в шахматы, в шашки, в Чапаева, злимся друг на друга, чуть не ссоримся, потом переживаем тихо нашествие моего отца с работы. Потом наступает 11 часов, мы еще раз пьем чай с хлебом, с маслом. Минька набрасывается на пряники, которые ест отец, и к которым я равнодушен. Мы дожидаемся половины 12-го, и нам не терпится. Пока суд да дело, мы ходим без 10 минут 12 и в темноте добираемся до трехэтажного громадного дома. Ужас нас охватывает только тогда, когда мы стоим около деревянной лестницы, уходящей в темноту, и трогаем ее руками. «Боишься?» – говорит Минька вполголоса. «Нет», – говорю я. И действительно, он оторвал меня от страшных размышлений и предположений, чем может кончиться общение с чертом. И я уже перестал бояться уже сомнений и желания увидеть его сильнее. «Давай другой раз», — говорит Минька, желая меня попугать и успокоиться самому. «Да нет, давай уж сейчас», — говорю я. А сам думаю с горечью, что он, конечно, все врет, потому что он врун страшный. И вспомнил я с невидимой улыбкой такой же смешной и глупый эпизод, как мы с ним пошли в поход, где делали шалаши и ели колбасу, всю вываленную в волосах желтого Джека. Он тоже с нами ходил, и было все разного в нашем походе. Но ведь Минька, ну вот, Минька замочил ватную куртку, которую мне велено было брать из дома. Замочил ее в том самом море, где растут эти белые маки и прочее. Только мы были на 5 километров в сторону. Там на берегу, кстати, валялось так много ракушек, которые используют для папирос виде пепельницы. Мы с Минькой не поверили даже своим глазам, что пепельницы могут валяться в таком количестве на серых камнях. Но мы, конечно, их набрали, и вот Минька разжег костер и сушит свою ватную куртку, которую мне не разрешали брать. А поскольку народу в доме много, и братья, и сестры, он взял, как помню, поднявшись на цыпочки, дотянулся и стянул ее с вешалки в коридоре. И вот он сушит ее, прыгая вокруг костра по камням или раздувая его, а мы с ним только что кончили обсуждать вопрос о продаже на базаре пепельниц ракушек. Как вдруг он взвизгивает и рычит, и сопит, и бьет куртку о камни. Оказалось, что она обгорела у него. В перерыве между ругательствами и сопением Минька объясняет, что его ждет теперь дома. Но вот я смотрю, он неожиданно успокоился, неожиданно зашвырнул куртку в море. Меня поразило все это при полном спокойствии. И стал радостно забрасывать ее камнями. Теперь я заволновался, а Минька мне пояснил, что он скажет дома, что никакой куртки не брал. Не брал и все. Так она потом и получилась. Но какой оригинальный и смелый, нужно иметь ход мысли, чтобы утопить новую ватную куртку с едва подгоревшим краешком рукава. Что же касается, как Миньку ругали, я опускаю. А вспомнив всякие книжные мудрости искусствоведов, скажу, что смешное часто рядом с тем, что больно. Подзатыльники, ремни и мордобитие. Может быть, и нет никаких чертей, сказал я. И все ты наврал? Не веришь, не надо, отвечал Минька. Ну, увидим их сейчас, если полезем. Увидим, если не боишься, то лезь. Я-то не боюсь. Я по мере нашего продвижения по лестнице начал все больше и больше бояться. Неизвестно чего. То, что лестница много покачивалась, было пустяком.